Мистицизм и логика. Статья впервые опубликована в 1914 году в журнале Hibbert Journal, переведена на ряд европейских и восточных языков. Настоящий перевод выполнен Яковлевым по изданию Russell Mysticism and Logic, Лондон, 1917 год. «Мистицизм и логика» — одна из наиболее известных работ Бертрана Рассела, представляющая собой итог его размышлений о философии религии в ранний период творчества. За критикой монизма, который Рассел приближает к мистицизму, в этой работе стоит фактически многолетняя полемика философа с неогегельянством, выдвигавшим принципы единства, нереальности, времени и различий. Также явно выражена критика интуитивизма, как и всех форм иррационализма. Термин «мистицизм» Рассел употребляет своеобразно, имея в виду скорее психологическое переживание единства со Вселенной и открытости сути вещей непосредственному, обыденному взору человека. Признавая это ощущение и самоощущение как факт душевной жизни, Рассел отвергает его ценность для познания. Смотри также диспут «Существование Бога» с Копплстоном, публикуемый в настоящем издании. Метафизика, или стремление постичь мыслью мир в целом, всегда развивалось в единстве и конфликте двух противоположных человеческих импульсов. Один из них побуждал к мистицизму, другой — к науке. Некоторые люди достигли величия, следуя первому импульсу, некоторые — следуя только второму. У Юма, например, научный импульс властвует безраздельно, а у Блейка сильная неприязнь к науке сосуществует с глубоким мистическим проникновением. Юм, Дэвид. 1711-1776 годы. Английский историк, экономист и философ. Представитель агностицизма. Известен трудами «Трактат о человеческой природе», 1739-1740 годы, «Эссе. Моральные и политические», 1741-1742 годы, «Опыт исследования принципов морали», 1751 год, «Политические дискурсы», 1752 год, «Опыт исследования человеческого понимания», 1758 год. Более всего Юм известен как историк, написавший восьмитомную историю Англии, 1753-1762 годы. В 1761 году все его сочинения были занесены в индекс запрещенных книг. Блейк, Уильям, 1757-1827 годы. Английский поэт и художник, мистик, известен своими сборниками «Поэтические наброски», 1783 год, «Песни невинности» и «Песни опыта», 1789-1994 годы, поэмами «Мильтон», 1808, и «Иерусалим», 1804-1820 годы и рядом других работ. Как художник известен прежде всего иллюстрациями книги Иова, 1826 год. Мистические идеи выражены в книгах «Брак рая и ада», 1793 год, а также в ряде других работ, многие из которых остались незаконченными. Но величайшие люди, те, кого мы называем философами, ощущали нужду одновременно и в науке, и в мистицизме. В попытке гармонического соединения того и другого состояла цель их жизни. Именно преодоление изнуряющей неопределенности этой альтернативы превращает философию в более высокое занятие, чем наука или религия. Прежде чем дать подробную характеристику научного и мистического импульсов, проиллюстрирую их на примере двух философов, несомненное величие которых определяется тем, что им удалось достичь органичного соединения того и другого. Я имею в виду Гераклита и Платона. Гераклит Эфесский, 520-460 годы до нашей эры, древнегреческий философ, один из основателей диалектики. Сохранилось более 100 фрагментов, в основном в виде цитат в произведениях позднейших авторов. Философ настаивал на том, что в мире, управляемом логосом, универсальной формулой всех вещей, проявляется связь и борьба противоречий. И это делает мир единой и познаваемой системой. Платон, 428 или 427, 348 или 347 годы до нашей эры. Древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа. Около 387 года до нашей эры основал школу, получившую название Академии. Автор многочисленных трудов, написанных главным образом в форме диалога. Учение Платона оказало значительное влияние на дальнейшее развитие философии. Важнейшие произведения «Государство», «Тиетет», «Федон», «Протагор», «Парменид», «Филепп», «Тимей», «Законы». Гераклит, как известно, веровал во всеобщее изменение. Время созидает и разрушает все вещи. Из немногих сохранившихся фрагментов не просто понять, как он пришел к своим взглядам, но некоторые его высказывания заставляют предположить, что источником их было научное наблюдение. «Все то, что доступно зрению, слуху и изучению, — говорит он, — я предпочитаю. Это язык эмпирика, для которого наблюдение — единственная гарантия истины. Не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно обновляется, — гласит другой фрагмент. И это суждение, несмотря на свой парадоксальный характер, является очевидным результатом научной рефлексии. В нем разрешается трудность, связанная с вопросом, каким образом солнце за ночь проделывает под землей путь с запада на восток. Непосредственное наблюдение должно быть породило и центральное положение в учении Гераклита, что огонь есть единая неизменная субстанция, приходящими фазами которой являются все видимые вещи. В самом деле, наблюдая горение, мы видим, как вещи полностью изменяют свой вид, а языки пламени и жар поднимаются в воздух и исчезают. «Этот мировой порядок, тождественный для всех, — говорит он, — не создал никто из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живущим огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим. Превращение огня, во-первых, море. Море же наполовину есть земля, наполовину воздушный вихрь». Несмотря на то, что эта теория неприемлема для современной науки, она тем не менее является научной по своему духу. Наука, должно быть, вдохновила известное изречение, на которое ссылается Платон. «На того, кто входит в ту же самую реку, каждый раз текут новые воды». Однако мы находим и еще один фрагмент. «В одни и те же воды мы погружаемся и не погружаемся. Мы существуем и не существуем». Сравнение этого утверждения, которое является мистическим, с тем, которое приводит Платон и которое научно, показывает, насколько органично слиты эти две тенденции в системе Гераклита. Мистицизм, по сути, своей близок к тому напряженному и глубокому чувству, которым отличается вера в наше представление о Вселенной. Именно чувство заставляет Гераклита, опирающегося на науку, весьма странно и резко высказаться о жизни и мире. Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки. Царство над миром принадлежит ребенку. Не наука, а только поэтическое воображение может видеть во времени деспотичного господина мира, наделенного всей безответственной игривостью ребенка. И именно мистицизм приводит Гераклита к утверждению, что противоположности тождественны. Добро и зло — суть одно, говорит он. И еще. У Бога все прекрасно, хорошо и справедливо. Люди же считают одно справедливым, другое несправедливым. Немало мистицизма и в основе этики Гераклита. Вполне возможно, что утверждение «характер человека есть его демон» вдохновлено исключительно научным детерминизмом. Но только мистик мог сказать «всякое пресмыкающееся бичом гонится к корму». И еще «трудно бороться с сердцем, ибо каждое из своих желаний оно покупает ценою души». И еще. Мудрость заключается в одном. Познавать мысль как то, что правит всем во всем. Примеры можно умножить. Однако и приведенного достаточно, чтобы понять характер этого человека. Факты науки, как они ему виделись, питали пламя в его душе, и он всматривался в глубины мира, направляя на него отблеск своего внутреннего, проникающего и пожирающего огня. В такой натуре мы встречаемся с истинным единением мистика и ученого, что является высочайшим из достижений, возможных в сфере мышления. У Платона тот же двойственный импульс, хотя мистический элемент явно сильнее и всегда одерживает победу в ситуациях острого конфликта. Его описание пещеры — классическая формулировка веры в знания и в реальность, более истинные и реальные, чем знания и реальность чувств. Посмотри-ка. Ведь люди как бы находятся в подземном жилище, наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места. И видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине. А между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, глянь-ка, невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. Это я себе представляю. Так представь же и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены. Проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат. Странный ты рисуешь образ из странных узников. Подобных нам. Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное. Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это. Он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать. Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит, и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь? Конечно, он так подумает. Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там наверху. Начинать надо с самого легкого. Сперва смотреть на тени. Затем на отражение в воде людей и различных предметов, а уж потом на самые вещи, при этом то, что на небе. И самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и луну, а не на солнце и его свет. Несомненно. И, наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на само солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других ему чуждых средах. Конечно, это ему станет доступно. И тогда уж он сделает вывод, что от солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем видимом пространстве. И оно же каким-то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере. Ясно, что он придет к такому выводу после тех наблюдений. Так вот, дорогой мой Главкон. Главкон — один из участников диалога Платона «Государство». Это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее. Область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, это подъем души в область ума постигаемого. Если ты все это допустишь, ты постигнешь мою заветную мысль, коль скоро ты стремишься ее узнать, а уж Богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится. В том, что познаваемо, идея блага — это предел, и она с трудом различима. Но стоит только ее нам различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она сама владычица, от которой зависят истинные разумения. И на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни. В этом отрывке, как и во всем почти платоновском учении, мы находим отождествление истинно реального с благим, вошедшее в философскую традицию и все еще широко распространенное сегодня. Признав за благом законодательную функцию, Платон породил тот разрыв между философией и наукой, от которого, на мой взгляд, обе они пострадали и продолжают до сих пор страдать. Ученый, в чем бы ни состояли его надежды, должен отвлечься от них, когда изучает природу. То же самое должен сделать и философ, если он желает достичь истины. Этические соображения оправданы только тогда, когда истина уже установлена. Они могут и должны возникнуть при определении наших чувств в отношении истины и как способ организации нашей жизни сообразно с истиной. Но они не должны диктовать, какой будет эта истина. У Платона есть места, из тех, что иллюстрируют научную сторону его ума, где он, по-видимому, ясно сознает это. Самым примечательным является в этом плане отрывок, в котором молодой еще Сократ излагает теорию идей Пармениду. Сократ. 470-469-399 годы до нашей эры. Древнегреческий философ, учитель Платона. Осужден на смерть в 399 году до нашей эры. История последних часов жизни Сократа описана в диалоге Платона «Федон» о процедуре суда в апологии Ксенофонта. Сократ ничего не написал за свою жизнь, и о его воззрениях мы узнаем главным образом из сочинений Платона, где Сократ выступает олицетворением философии. Сократа интересовали главным образом нравственные вопросы. Философ считал, что происхождение и строение мироздания непостижимы. Поэтому философия должна заниматься житием человека. Он был противником всякого догматизма и выступал против лекций как формы обучения, предлагая заменить их беседами или спорами. Методом философии он считал диалектику, искусство спора и способ нахождения истины. Парменид из Элеи. Около 540-го, около 470-го года до нашей эры. Древнегреческий философ, современник Гераклита и его оппонент, считается основателем метафизики. Учение Парменида изложено в поэме о природе, 160 строк из которой сохранились в виде цитат у Секста Эмпирика, Симплиция и других позднейших авторов. Учение Парменида оказало влияние на всю древнегреческую философию, особенно на концепции Левкиппа и Демокрита, Платона, софистов, Зенона Элейского.